Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Проповедник». В студии Народного радио наш гость Михаил Викторович Назаров. Здравствуйте, Михаил Викторович.
Здравствуйте.
Историк, публицист и руководитель издательства «Русская идея». Сегодня наш разговор не может не начаться с того, что как раз 5 октября, то есть сегодня, по новому стилю это 18-е, собор святителей московских, святителей Петра, Алексея, Ионы, Филиппа и Ермогена. Праздник для нас особенный, поскольку нам сегодня в самый раз напомнить о том, что есть Церковь Христова, поскольку часто говорят нам так, что давайте-ка вот так хотят нас представить, и отвращая от всех граждански значимых дел, напоминают о том, что мы все грешники, и что надо заниматься своим собственным спасением, не обращать внимания ни на что вокруг. Это не православная позиция, мы об этом твердо заявляем, и в подкреплении зовем себе великих наших молитвенников, наших московских святителей, которые, мы видим, не участвовали в политике. И как они не участвовали в политике, значит, спасая Русь, вот, мы об этом сегодня, наверное, и начнем наш разговор. Михаил Викторович, вот с праздником, во-первых, и вас, дорогие радиослушатели, вас, Михаил Викторович, и поэтому хотелось бы вот от вас услышать ваш комментарий к тому вот празднику, который мы сегодня отмечаем.
Ну, я бы предложил обратить внимание вот на то, о чем вы уже вкратце сказали, что существует такое ложное мнение, что церковь не должна никак вмешиваться в жизнь государства, даже если не все благополучно, и что церковь отделена от государства, это не ее дело. Вот как раз жизнь святителей московских всех показывает нам, что они были не только духовными вдохновителями нашей государственности, политики наших царей, но и они были непосредственными организаторами православной монархической государственности в трудные для нее времена. Ну вот, посмотрим так их по очереди, как вы их назвали. Святитель Петр, первый митрополит московский, он был святителем в такое трудное время, когда Русь еще была раздроблена. И он стал как бы духовным наставником собирателя русских земель, московского князя Иоанна Калиты, и сыграл огромную роль в этом объединении, в возвышении Москвы. Святитель Алексей, второй из русских митрополитов московских, он также сделал очень много для превращения Москвы в центр русской государственности и своим авторитетом часто пресекал как усобицы и смуты князей, устраняя опасность татарских нашествий. Также был духовным наставником сыновей Иоанна Калиты, Симеона Гордого и Иоанна Красного. Он был воспитателем благоверного князя Дмитрия Донского. И именно он заложил основу московского единодержавия. Так что вот хотя бы два этих имени, они вошли в русскую историю именно как государственники, митрополиты-государственники. Дальше, если мы вспомним подвиг святителя Филиппа, который взял на себя миссию смело указывать власти в тех случаях, когда она ведет себя неправильно и неправедно, и стал за это мучеником и причислен церковью к лику святых. Он смертью своей засвидетельствовал верность церкви своей вот этой миссии хранить правду и не бояться ее высказывать даже власти, даже той власти, которая может покарать. То же самое святитель Ермоген, который был умучен поляками, он ценою своей жизни поднял народ на восстание, на ополчение против поляков и не позволил совершиться тому плану, который уже боярство готово было принять, католического польского королевича Владислава посадить на русский трон. И эта деятельность наших святителей, к сожалению, мы об этом говорим только как об истории. К сожалению, в сегодняшнее время, во всем 20 веке, церковь была поставлена в такие условия, и преследования были, и очень жесткое законодательство религиозное, которое до сих пор еще не очищена от наследия, можно сказать, советского в некоторых важных частях, что касается влияния церкви и деятельности церкви. Вот вследствие всего этого сегодня, к сожалению, Русская Православная Церковь в лице своих возглавителей не может играть такой же роли, как те наши святители, хотя время сегодня, наверное, еще более опасно, чем было тогда. Потому что сейчас мы стоим на пороге глобализации под совершенно антихристианским духом, который происходит. И наше правительство, к сожалению, то ли по духовной невоспитанности, то ли по эгоистичным каким-то соображениям, упрямо и упорно толкает нашу страну в эту глобализацию, американизацию. И, к сожалению, вот если посмотреть документы прошедшего недавно Архиерейского собора, хотя там и говорится об опасности глобализации и секуляризации, но конкретно не называются носители этой опасности и конкретных мер по сопротивлению ей, к сожалению, не предлагается. Это очень печально, как я могу судить, для значительной части церковного народа.
Наверное, дело в том, что церковь вне политики. И еще вот как раз хотелось бы, когда вы вспомнили подвиги наших святителей, но особенно, наверное, священномученика патриарха Ермогена, хотелось прям так вас прервать немножко и сказать, а как же так, Михаил Викторович? А ведь всякая власть от Бога, как же так? А патриарх Ермоген призывал противляться власти поляков, которые были в Москве. Может быть, это несправедливо, как многие, наверное, считают?
Ну что значит всякая власть от Бога? Власть Антихриста тоже будет от Бога, она будет попущена им. То есть власть может и быть богоборческой, и не служить Богу, как попущение Божие. Это не значит, что нужно такой власти поклоняться, подчиняться и слушаться. И вообще, если посмотреть на древнеславянском языке выражение вот «нет власти не от Бога», оно звучит так. Нет власти, то есть не власть, которая не от Бога. То есть, если она не от Бога, то это не власть, это узурпация власти.
Так и звучит. Не есть власть, аще не от Бога.
Да.
Ну, я не случайно задал такой провокационный вопрос, Михаил Викторович, потому что сейчас действительно об этом и говоришь. Ну, что вы все в эту глобализацию? Зачем вы занимаетесь этими вопросами? Зачем вы в них вникаете? Ходите в церковь, исповедуйтесь, причащайтесь и не обращайте внимания. Правительство само знает, что делать. И более того, указывает на то, что у вас есть священное начало, и как вам скажут, так вы и делаете. И здесь, к сожалению, некоторые неправильно понимают, что мы должны любой свой поступок совершать только потому, как нам скажут сверху. А наше-то сердце где? Где наша голова? И мы-то должны все-таки тоже поступать по совести. И вот на примере священномученика Ермогена. Вот восстал он против власти и всю Русь собрал своими грамотками. Ведь так же было.
Да, а слава Богу, тогда еще народ был православный и понимал, что надо служить Богу, а не власти. Сначала Богу, а потом власти. И только если власть сама служит Богу. Об этом еще преподобный Иосиф Волоцкий говорил, что не царь тот, кто не служит Богу, а служит своим страстям. И такому царю он призывал не подчиняться. То есть в православной церкви отношение к власти очень четко зафиксировано. Нужно подчиняться той власти, которая служит Богу. А если она служит обратному, и тем более сатанинские какие-то имеют устремления, то такой власти христианин призван сопротивляться. И, кстати, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, которые приняты были в 2000 году на юбилейном Архиерейском соборе, там есть такой абзац о том, что если власть неправедная вводит народ в грехи, разлагает его нравственность, то христианин обязан к сопротивлению гражданскому такой власти.
Да,
это стоит в основах, в официальном документе современной Русской Православной Церкви. Правда, одно дело написать, другое дело следовать на практике этому установлению. Этого мы, к сожалению, чем выше посмотрим на иерархическую лестницу, тем меньше мы видим такой готовности. А вот чем ниже и в церковном народе на низах, тем больше готовности. Народ ждет сегодня такого духовного вождя, который помог бы ему обрести силу и вывести страну из, в общем, нынешнего катастрофического положения. Как ни маскируя это хорошими новостями по телевидению, все-таки процессы разложения сегодня все еще преобладают над оздоровительными процессами. И, к сожалению, вот роль церкви в этом пока что очень пассивна. А можно было бы, конечно, гораздо больше делать. Во всяком случае, не награждать церковными орденами явных атеистов, воров или порнографистов, как господа Швыдко и Алибасов.
Да, это печальное явление в наше время. Но оставим это на совести тех, кто награждает. Видимо, такие документы были представлены, но уж не нам судить. И все-таки вот мы сейчас поставлены, просто так уж распоряжается время над нами, вернее, Господь промышляет, что если сейчас кто-нибудь еще может каким-то образом укрыться от ответов на самые важные вопросы в нашей жизни, как-то забиться в свою нишу и не участвовать в общественной жизни, то очень скоро, когда скоро мы, конечно, сказать не можем, но скоро Господь нас поставит в такие условия, когда мы должны будем сказать, на чьей мы стороне. В конце концов, каждый должен будет сделать свой выбор. Никуда мы от этого не денемся. Вот сейчас уже ездим мы в метро и слышим постоянно, нам напоминают о угрозе терактов. То есть, если раньше мы как-то об этом не думали, теперь наше сознание постоянно подогревается, приводится состояние, состояние истерии по поводу возможных терактов, чтобы мы жили только страхом. Но вот события, которые произошли буквально на наших глазах, и в Москве, и вот случай с самолетами, особенно потрясшие всех события в Беслане, они же все-таки должны нас заставить над чем-то задуматься. Вот наша церковная позиция, наше церковное осмысление. Конечно, мы ставили этот вопрос, мы говорили уже об этом во многих передачах у нас, но тем не менее, вот прозвучала речь Путина, например, знаменитая, где он расставил акценты по-своему, так сказать. Многих эта речь обрадовала, кто-то остался равнодушным, поскольку ясно, что то, что он сказал, в общем-то, правильного, это давным-давно было ясно всем. Но это наши комментарии. Вот хотелось бы услышать ваше отношение к тому, что особенно позиция президента и какова вообще тенденция, чего нам ждать в дальнейшем в России и особенно в духовном плане осмыслить вот эти события в Беслане и последствия их.
Если я правильно помню слова президента Путина, сказанные после теракта в Беслане, он впервые сказал, что против России некие силы зарубежные ведут войну. И это совершенно правильно. Только, к сожалению, господин президент не уточнил, что это за силы. И, скажем, на Западе он был понят так, что он видит эти силы в том же международном терроризме, что и американцы. Хотя на самом-то деле нужно было сказать, что это именно мировая закулиса, угнездившаяся в Штатах, она сегодня использует международный терроризм, который крышует, в своих целях для того, чтобы устранять каких-то политиков, которые мешают этим планам, для того, чтобы влиять на свои народы, чтобы они охотнее отказывались от свобод, жертвовали бы личными свободами в пользу все более и более тоталитарного государства. И на эту тему я уже говорил, по-моему, на Народном радио в одной из передач. Есть прекрасная книга немецкого политика Андреаса фон Бюлова. Она называется «Именем государства». То есть именем государства спецслужбы, он там разбирает очень многие действия ЦРУ, Моссада и некоторых европейских спецслужб, которые координированно действуют в этом направлении, как они используют международный терроризм в своих целях. Скажем, еврейское государство использует их для того, чтобы показывать, что с палестинцами мир невозможен. Как только наступают мирные переговоры, теракт их срывает, и это дает израильской армии возможность ударить по палестинцам, сколько их за последние годы убито вместе с семьями, с детьми, и никого это не волнует, потому что терроризм как бы дает оправдание для этого. Взять американцев, эти взрывы 11 сентября 2001 года, можно сказать, уже доказано, что это была провокация с помощью Моссада и ЦРУ, той самой мировой закулисы, которая должна была себе развязать руки для мирового наступления на все непокорные государства, для установления нового мирового порядка уже военным путем. Афганистан последовал, тут Ирак после этих взрывов. И вот если посмотреть с этой точки зрения на теракты в России и поставить вопрос, кому это выгодно, а это должен быть всегда первый вопрос в расследовании теракта, кому это выгодно? Это бросается в глаза прежде всего, что средства массовой информации, как израильские, так и американские, так и демократические, российские, используют эти теракты для того, чтобы увязать внешнеполитические интересы России с Израилем и с Америкой против этого некоего международного терроризма. А тем самым это подталкивает Россию к вступлению в конфронтацию между западным и израильским, западно-израильским миром, скажем, это один, и мусульманским, что России совершенно не нужно. И это также старый прием международной политики – устранить одного своего противника не собственной кровью, не своими усилиями, а натравив на него другого своего противника. И вот эти теракты, которые все привязывают к Чечне, этот конфликт также искусственно раздут как бы в русско-мусульманский, они и служат вот этой цели, как мне кажется, мировой закулисы, о которой я сказал. И если бы Владимир Владимирович был откровенен в этом анализе, а я думаю, что у него гораздо больше информации и об этом теракте, и о теракте на Дубровке, то он назвал бы вещи своими именами и стремился бы предотвратить российско-мусульманский конфликт, который нам совершенно не нужен. А если вот так бездумно вписываться в американскую политику и заявлять, как он множество раз делал, что не желаем мы поражения Америки в Ираке, это значит желаем победы, то это совсем не идет на пользу ни нынешней России, ни будущим нашим отношениям с мусульманским миром.
Мне кажется, здесь существует, Михаил Викторович, какая-то таинственная связь между событиями в Беслане, вот этими терактами, и тем, что и позиции России по отношению к действительному международному терроризму со стороны Соединенных Штатов, со стороны НАТО. Ведь вот посмотрим, 99-й год. Да, нас ужаснула трагедия в Беслане. А что, когда бомбили детские дома, детские сады, школы Сербии, те же американские самолеты, это что, было более мягко, это было менее жестоко? Ведь это тот же самый циничный теракт, который унес жизни и детей, и стариков, и женщин, и также точно в ужас приводил людей, на глазах у которых разрывало их близких. То же самое мы увидели у себя. Нет ли здесь связи с тем, какую позицию заняло наше руководство по отношению к бомбежкам Сербии? Ведь не воспрепятствовали, а могли воспрепятствовать.
Конечно, могли. Достаточно было просто быть смелыми и не соглашаться на то, что эта война против сербов, она как бы легитимна, легально оправдывается какими-то решениями ООН. Но нужно сказать, что еще в первые годы правления Ельцина российские представители в ООН дали такое как бы обещание, поддержали резолюцию, что НАТО получает возможность военного вмешательства, если там что-то будет происходить в Югославии, что нарушает права человека и так далее. И когда дали такое обещание, то потом НАТО этим воспользовалось. Но можно было и другими средствами это предотвратить. Ведь в сущности миссия Черномырдина заключалась в том, чтобы побудить Милошевича к предательству, к капитуляции. А Югославия была вполне способна сопротивляться, и я думаю, что на наземную операцию войска НАТО не осмелились бы, потому что это было бы связано со множеством жертв, а жертв население этих стран, как правило, не любит и начинает протестовать против своих правительств.
Спаси Господи, Михаил Викторович. Все-таки приходится нам все время вспоминать о мировой закулисе, что действительно она существует реально и реально управляет многими правительствами многих стран. И, к сожалению, эта связь наблюдается и в нашей стране. Вот хотелось бы, вернее, не хотелось бы, чтобы это было, но, тем не менее, вынуждены мы отметить еще одно событие, которое произошло недели две назад, точного числа я не помню. Но вот Конгресс США с подачи президента Буша принимает решение. Решение, которое, в конце концов, коснется, наверное, многих из нас. Есть уже примеры. Решение о том, что Госдепартамент по итогам года, каждый год, должен предоставлять отчет об антисемитизме, причем во всех странах мира. И Конгресс обязывает Госдепартамент строить взаимоотношения с различными странами, ибо именно на том основании, как решается вот вопрос об антисемитизме в этих странах. Удивительно, но действительно это было принято. Видимо, Буш хочет заручиться поддержкой крупнейшего, так сказать, вот поддержкой Кагала, скажем так, в Америке перед выборами, а может быть, не только перед выборами. И действительно, команда таким образом поступила. И вот вдруг, может быть, это, конечно, не связано, можем так надеяться, но, в общем-то, напрашивается вывод о связи. Вдруг начинается преследование патриота, бывшего министра печати Бориса Сергеевича Миронова, автора книги «Иго иудейское», который баллотировался в Новосибирске на пост губернатора области. Год прошел, и сейчас вдруг возбуждается дело о его преследовании. Объявлен он во всероссийский розыск за разжигание национальной розни в период своей избирательной кампании. Целый год они молчали, и вот вдруг, после того, как Конгресс принимает это решение, по крайней мере, хронологически это совпадает, мы видим, что Миронов объявлен в розыск. Это поразительно, поскольку книга, которую он написал, в общем, нельзя назвать ее той, которая разжигает национальную рознь. Наоборот, бьется тревога о том, что существует идеологический, серьезнейший идеологический враг. И не в том дело, кто он по крови, а в том, какую идеологию он исповедует. Если эта идеология человеконенавистническая, а таковой именно является идеология талмудического иудаизма, то против нее действительно надо бороться, к чему и призывал он. И вот команда получена, и действительно сейчас обвинен во многих грехах Борис Сергеевич, и теперь вот его почему-то вот так вот разыскивают. Вот поступила такая информация. Как вы думаете, Михаил Викторович, действительно существует такая связь? И могут ли наши власти, пока речь идет о прокуратуре Новосибирска, центрального района Новосибирска, а в дальнейшем, по всей видимости, могут быть действия и других органов, наверное, каких-то. Есть, наверное, эта связь, как вы думаете?
Я думаю, что эта связь существует, и она уже имеется давно в виде тех неписанных правил приличия, которые во всем цивилизованном мире насаждаются в средствах массовой информации, в системе образования и, конечно же, в конкретной политике. И наши политики следуют неукоснительно этим правилам. И вот если мы вспомним общение в прямом эфире президента Путина с народом, он там привел даже конкретные цифры, как по нарастающей увеличивается число судебных преследований и людей сажают в тюрьмы за разжигание так называемой национальной розни. Это, как правило, вот все связано с еврейским вопросом. И тут нужно подчеркнуть, что само слово «антисемитизм», оно очень неточно и даже, я бы сказал, лживо выражает суть этой проблемы. Ведь те люди, которые пусть даже иногда очень резко, как это иногда делал Борис Сергеевич Миронов, или еще более резче, чем он, говорят о еврейском засилье там и используют, может быть, всякие бранные слова, они ведь в сущности защищаются от той религии, которая, как вы совершенно правильно сказали, это единственная в мире религия, которая основана на расизме, когда другие народы вообще не считаются за людей, а вот только свой народ возвышается до какого-то мирового правителя, которому все остальные должны лизать пятки и чистить сапоги. И это не преувеличение. Вот сейчас в России издана и распространяется совершенно официально еврейскими организациями книга «Кицур Шулхан Арух», где все эти предписания, порою даже просто возмутительные, не только не сокращены, как обещают в предисловии издателю, но что-то они сократили наиболее грубое. Но там осталось, например, такое предписание: если еврей проходит мимо христианского храма, он должен помолиться своему Богу, чтобы тот разрушил этот храм. А если храм уже разрушен, поблагодарить Бога за то, что он разрушен. Если еврей нашел вещь, потерянную евреем, обязан вернуть. Если потерял не еврей, можешь не возвращать. Еврейке запрещено помогать нееврейке при родах и так далее, и так далее. И...
Кстати, на последнее, может быть, стоит обратить внимание, потому что на самом деле уж больно есть вот такой факт, о котором надо кричать вообще на всех перекрестках. Не случайно такое совпадение цифр. Сколько у нас в день делается абортов в России? В день делается 14 тысяч абортов. Ровно столько, сколько убил Ирод, желая истребить родившегося Мессию. И каждый день у нас вот эта трагедия вифлеемских младенцев повторяется в России. Каждый день. И если есть такое установление, неужели мы... Ну почему же так парализована наша воля? Почему же мы... Нас учат, чтобы мы вообще никак не сопротивлялись и даже не обращали внимания на эти вопросы. А ведь идет же вот эта война, идет истребление народа. Кто это делает? Это делают те, кто исповедует идеологию уничтожение народа. Кто это может быть? Другой идеологии в мире, наверное, не существует. Мы сейчас, Михаил Викторович, прервемся и продолжим наш разговор.
Зида прадіда православні невелика числом наша рать, не страшись, твої прадіди славні за твоєю спиною стоять. Знову тьма нашу землю накрила, іудейська чорна чума, знов німота розправила крила, і, здається, спасіння нема. Та не падаймо духом, братове, і ставаймо плечем до плеча, нам за щит буде Боже слово, а молитва за вістря меча. Нам за щит буде Боже слово, а молитва за вістря меча. Вставай, сяк, чесний муж, боронити святу Русь. Вставай, сяк, чесний муж, боронити святу Русь. Вставай, сяк, чесний муж, боронити святу Русь.
Дорогі браті і сестри, в ефірі програма «Проповідник». Гость нашей студии Михаил Викторович Назаров. Ведущий передачи священник Павел Буров.
Вот возвращаясь к еврейскому вопросу, который вы затронули, мне хотелось бы подчеркнуть, что мы должны выпутываться из этой ситуации, выбираться из этой ямы, которую в нас загнали, что ничего нельзя против них сказать критического. Ты сразу антисемит. И как же тогда вообще обсуждать важнейшие духовные проблемы, перед которыми сегодня стоит мир? и проблемы нового мирового порядка, и тайны беззакония, и мировой финансовой власти.
Кто-то очень хорошо сказал, о них как о покойниках, либо хорошо, либо ничего.
Вот, и я думаю, что мы должны явочным порядком как бы менять эти нормы, потому что мы не антисемиты, мы не выступаем против евреев как евреев. Вы совершенно правильно сказали, отец Павел, мы выступаем против той идеологии и той практики, которая основана на вот национальном, можно сказать, еврейском понимании себя как какого-то мессии, как мирового господина.
Михаил Викторович, мы вынуждены прерваться. У нас первый звонок. Мы примем.
Да, пожалуйста.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Павел и Михаил Виктор, уважаемый. Меня зовут Валерий Владимирович. Дело в том, что на прошлой неделе в Москве вещает хасидская радиостанция из Нью-Йорка. Я ее стал слушать, они говорили совершенно возмутительные, чудовищные вещи про Христа, Богородицу, про православие. Абсолютно, то есть такие кощунственные, чудовищные вещи. Я дозвонился в Нью-Йорк. И, так сказать, высказал свои позиции как православный христианин, полностью их, так сказать, опроверг и подверг их, так сказать, можно сказать, и, в общем, меня прокляли. Но вопрос в том, что как может в России, в Москве, да, там звонили московские евреи, поддерживали это, гнусно выражались про Христа, такие гнусности говорили. Ну, вы знаете, как,
это невозможно слушать,
как у них записано в их в Талмуде, вот практически цитировали. Все там, что пропущено в Вавилонском Талмуде. В общем, несли это на всю Москву. Московские евреи звонили в синагогу, их поддерживали. Я возмутился и дозвонился до Нью-Йорка. Так вот, вопрос, можем ли мы в судебном порядке запретить это просто чудовищную расовую ненависть к русскому народу, к православию, к Христу? Спасибо.
Конечно, можно. И я думаю, что это необходимо делать в таких случаях, потому что это является прямым нарушением, вернее, доказательством того, что еврейская религия это постоянное, перманентное нарушение даже Уголовного кодекса Российской Федерации, не говоря уже о законе об экстремизме. И если нашлась бы инициативная группа, которая подала бы в суд на эту радиостанцию, на ее авторов, не знаю, на юридически ответственное лицо, то этим был бы создан прецедент. А можно подавать и вообще на любую еврейскую организацию, которая издает и распространяет вот этот кицур Шулхан Арух. Я выпустил об этом книжицу небольшую «Закон об экстремизме» и «Шулхан Арух». И надеялся, что наши правоохранительные органы, а она была передана довольно высоко наверх, заинтересуются этим вопросом и какие-то примут меры. Но, к сожалению, это было сделано такими неофициальными каналами, мер принято не было. Я думаю, что нужно это делать совершенно официально, подавать в суд, создавать инициативную группу. Если бы вы взялись за это, вы бы принесли большую пользу и евреям, и русским евреям, потому что, как в каждом народе есть, и в этом народе люди, которые прекрасно понимают всю несправедливость обвинения нас в антисемитизме, которые сами критикуют свой народ за то, что нам не нравится в нем, и это могло бы способствовать спасению их чести также.
Добавим только к этому, Михаил Викторович, что хорошо бы этот иск послал бы туда российский президент, который называет себя православным, раз уж он православный, пускай бы проявил гражданскую сознательность. Но на самом деле мы знаем, что он, к сожалению, симпатизирует именно хасидам.
От президента мы этого не дождемся, потому что даже на вопрос, почему он такие реверансы делает перед еврейской общиной, сами евреи в своих газетах дали ответ, а потому что в наших руках деньги, и он хочет заручиться влиянием международных финансовых структур в своей политике.
Печально это. У нас еще один звонок. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Федор Михайлович, Москва. Я вот, вы знаете, очень с вами солидарен, и это естественно. И вообще хочу обратить внимание, что та аудитория, которая слушает Народное радио, мне где-то единомышленники. Но нет-нет, да попадаются вот такие мнения, что наш президент умный там и так далее. И впервые я отдаю вам должное, вы смелые люди, вы это слово произносите в своих передачах. Так я хочу обратить внимание всех тех, кто еще какие-то иллюзии питает. Вот я задаю всем вопрос такой. Вот ни один министр в нашем правительстве, а состав этого правительства, наверное, уже себе все представляют, он не проходит без одобрения нашего президента. Ну, таково положение у нас в стране. Вот. Поэтому, значит, вот такие министры, как Швыдкой, Чубайсы там всякие, министр МВД, этот самый Рашид Нургалиев, а посмотрите советники президентов, кто. Вот Гинзбург есть такой, который вот лауреат Нобелевской премии, да, ярый такой борец с Христом. Посмотрите, чеченец Аслопаров и так далее. Вот вы мне ответьте, правильно ли я рассуждаю?
Ну, я не совсем понял ваш вопрос. Конечно, это положение ненормальное, когда русский державообразующий народ не имеет возможности не только, скажем, равного влияния на судьбу своей страны в сравнении с другими национальностями, но и имеет меньшие возможности влиять. И это, конечно, вопрос можно ставить как дискриминации русского народа. Если вы демократы, можно сказать, то и в России 84% населения русского, дайте возможность также, чтобы было 84% русского содержания в средствах массовой информации и в системе образования. Если вот так ставить вопрос, то в этом никакого экстремизма нет, и, по-моему, его так и надо ставить. Я в своей книге «Вождю Третьего Рима» на эти темы даю конкретные советы. И я с вами согласен, что при нынешнем президенте тут ожидать каких-то улучшений трудно, потому что для него тезис «Россия для русских» — это могут только придурки выдвигать, как он сказал, в том же общении с народом. Он просто не понимает, что такое державообразующий народ, и вот пытается угодить своим заграничным менторам.
Все-таки кажется, что он понимает, к сожалению. У нас еще один звонок. Слушаем.
Сережа Барсуков.
Здравствуйте.
Так, насчет одного. Почему программа «Русский дом» не выходит по народному радио? Это очень нехорошо. И во-вторых, надо радиостанцию Love Radio на УКВ, частота 66 МГц, первая радиостанция с самого начала, закрыть. И лучше, я считаю, что достаточно для молодежи частоты в диапазоне УКВ-2 или FM, 88-108, какой-нибудь, не знаю, как частота называется.
Спасибо большое, извините. Вопрос, это, собственно, не к нам, потому что это не входит в нашу компетенцию, конечно, какие-то радиостанции закрывать. Спасибо за звонок все равно. Михаил Викторович, хотелось бы задать вот какой вопрос. Вы являетесь руководителем издательства «Русская идея». Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить за вашу книгу «Вождю Третьего Рима». Многие отклики и я слышал, и сам могу к ним присоединиться. Какие книги еще предполагается выпустить в вашем издательстве?
Ну вот как раз на днях из типографии должны поступить две новых книги. Первая – это перевод сербского, автор и иеромонах сербской церкви Савва Янич. Угу. Он пишет, дает картину возникновения в православных поместных церквах того, что он называет вероотступничеством. Так и книга называется «Вероотступничество». И эти процессы, они начались в Константинопольском патриархате и постепенно начали охватывать греческую церковь, сербскую и, к сожалению, даже часть русской православной церкви. И вот как издатель я хотел бы внести свой посильный вклад в ту борьбу против этого вероотступничества, которое ведет наш церковный народ в России. Вторая книга – это третье издание моей книги «Кто наследник российского престола», где документально опровергаются претензии на престол потомков великого князя Кирилла, которые опять стали ездить в Россию, раздавать самодельные ордена губернаторам, генералам. И показывается в этой книге, как легитимно искать наследника российского престола на основании тех законов о престолонаследии, которые существовали до революции в России. Там приводятся все схемы всех живущих потомков Романовых как по мужским линиям, так и по женским. Это, как правило, уже в других династиях эти лица. И показывается, какие требования должны быть предъявлены к наследнику престола, если дело до того дойдет. Главное требование, конечно, верность православию, чтобы быть удерживающим государем, а не ширмой для каких-то апостасийных политических сил. И призвать на престол такого государя, если наш народ созреет до этого, вправе только Всероссийский земский собор по образцу 1613 года. Это единственная легитимная инстанция на сегодняшний момент была бы.
Спасибо, Господи, Михаил Викторович. Еще звонок у нас один. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы сделать небольшое замечание. Мы часто говорим и пишем «антисемиты, антисемиты». И все это приклеивается к еврейской нации. Но есть такой народ, семиты. В него входят, во-первых, арабы, евреи и ассирийцы. Почему они берут на себя вот это самое, все, что, если там прох сказать, то мы антисемиты?
Позвольте, я сразу отвечу вам на этот вопрос. Вот в том-то и дело, что понятие антисемитизм введено для маскировки сути этого вопроса, для маскировки того, почему во всех народах мира существует неприязнь к тому духовному и идеологическому облику еврейства, вот о котором мы говорили. Они пытаются объяснить это, что люди по расовым причинам ненавидят евреев, там кровь, биологическая какая-то там основа и прочее, что совершенно ложно. И вот эта дубинка антисемитизма, искусственно придуманное слово, чтобы, в общем, громить тех религиозных и идеологических противников еврейства, которые не согласны быть гоями, скотами, которые не согласны, чтобы вот к ним так относились. Вот, собственно, проблема этого слова.
И причем иллюстрация этой проблемы у нас в передаче уже прозвучала. Судьба, по крайней мере, вот начавшееся преследование Бориса Сергеевича Миронова, это как раз иллюстрация того, как действует вот эта дубинка антисемитизма.
Да, я надеюсь, что мы в ближайшее время узнаем больше об этом, потому что сейчас просто нет почти никакой информации, чтобы что-то можно было комментировать, но несомненно, что если переходят уже к таким методам борьбы против так называемых антисемитов, то если не пресечь это сразу, это может приобрести такие же размеры, как сейчас в Германии, допустим, или в других европейских странах, где просто нельзя сомневаться даже в каких-то цифрах погибших евреев в годы Второй мировой войны. Если ученый позволяет себе отклониться от официально и мистически утвержденной цифры в 6 миллионов, он может быть подвергнут аресту. Вот чтобы у нас не дошло до такого, мы должны сопротивляться и отстаивать свободу нашей самозащиты, свободу нашего мнения и, по возможности, конечно, избегая того, чтобы впадать в расовый антисемитизм, который им очень полезен. Они выхватывают всегда такие случаи, когда именно какие-то не очень умные люди начинают именно вот на почве крови и расы бороться против еврейства и возводят это в правило, что вот поэтому евреев и не любят в России. Но мы должны сопротивляться как тому, так и другому.
Спасибо, Михаил Викторович. И последний у нас звонок, потому что больше мы, к сожалению, принять не сможем. Слушаем вас.
Отец Павел и Михаил Юрьевич, здравствуйте. Есть в Евангелии такое...
Алло.
Сорвался.
Да, к сожалению. Вы простите, пожалуйста, позвоните в следующей передаче. Наверное, по крайней мере, вопрос мы выслушаем. Наша передача действительно, к сожалению, подходит к концу. И вот завершая все-таки наш разговор, хотелось бы еще раз напомнить о том, что в день собора, празднования собора святителей московских, мы напоминаем себе самим и нашим радиослушателям то, что погибнем мы, если будем равнодушны, если мы будем спокойно взирать на происходящее и не бить тревогу. Сейчас, как никогда, необходима твердая гражданская позиция. Мне хотелось бы напомнить, что сегодня, как раз сегодня, происходит молитвенное стояние по поводу преследования двух наших воинов, Валерия Блохина и Алексея Коноваленко. двух воинов, которые пресекли деятельность наркоторговцев на несколько мгновений, зато стали преследуемы их родственниками, которые оккупировали практически все УВД Долгопрудного. Теперь они стали жертвами. И Валерия до сих пор не выпускает из-под стражи. И сегодня вот, я думаю, что если, когда будет известно накануне передачи, мы обязательно сообщим нашим радиослушателям, какие можно предпринять действия, как поддержать наших воинов. И хотелось бы опять прочитать в конце нашей передачи стихи, которые, может быть, уже были прочитаны, уж больно они подходят сейчас к нам, к нашей теме. «За что?» — ответ недоумевающим. Автор этих стихов — Сергей Бехтеев. «Эпиграф: грех, тяготеющий над нами, вот сокровенный корень нашей болезни, вот источник наших бед и злоключений». Слова послания патриарха Тихона от 18 июня 18 года. «Нам, русским, послан крест тяжелый, и мы должны его влачить. За грех чудовищной крамолы, за то, что не хотели чтить в своей бессовестной гордыне, как непокорные сыны, нам Богом данные святыни, благой и мудрой старины. За то, что нехристем в угоду преступный замысел творя, себе мы прочили свободу и свергли ангела-царя. И тем, покрыв себя позором, дерзнули клятву осквернить, за всех нас данную собором вовек Романовым служить». И вот за этот грех великий страдаем всюду мы теперь. И Русью правит деспот дикий, бесчеловечный, лютый зверь. И долго будем мы томиться под нам неспосланным крестом, пока в душе не совершится у нас великий перелом, пока от зол мы не очнемся, и, приведя наш бунт к концу, к царю мы, каясь, не вернемся, как дети блудные к отцу». Спасибо вас, Господи, за внимание. Спасибо, Михаил Викторович, что нашли время прийти к нам.
Спасибо вам за приглашение. Будем каждый на своем месте, каждый в своей профессии, каждый в своем городе или селе делать русское дело и способствовать осуществлению того, о чем в этом стихотворении Бехтеева сказано.
Спасибо вас, Господи. До свидания.